Дорогие наши слушатели, наши передачи продолжаются в эфире православный радиоканал «Воскресенье». Мы начинаем рубрику «Гость в студии», и сегодня моей собеседницей является вновь Лариса Егоровна Хомутова, экскурсовод паломнического отдела нашей Екатеринбургской епархии. Здравствуйте,
Лариса. Здравствуйте, Егоровна. Дорогие слушатели.
Вот сразу первый такой вопрос будет звучать так. Вот вы вернулись очень одухотворенная такая из поездки в Дивеево. Я не знаю, сколько раз вы там уже побывали, но вот скажите, пожалуйста, как вы думаете, вот все-таки батюшка Серафим Саровский, его называют образом святости русского народа, потому что в нем мы чувствуем самое лучшее, что есть в русском народе. И батюшку Серафима Саровского называют нашим национальным святым. Каково ваше отношение к батюшке?
Удивительное дело. Ну, когда я вообще попала в храм, и в частности в храм на крови, первый святой, это, если можно так сказать, с кем я столкнулась, ну, святые царственные старостатерпцы, это само собой, а батюшка Серафим, его жизнь была нераздельна от царской семьи. И вот представьте, что через царскую семью, через эту трагедию, которая случилась в нашем городе, вот я и познакомилась с этим всемирным светильником. И вы правильно сказали, вот, олицетворение русского народа, такой, знаете, как бы собирательный образ всего, что есть хорошего в нашем народе. Он поистине светильник, потому что, ну, выше любви ничего нет, и так Господь заповедовал. И та любовь, которая была у батюшки к народу, ну, это же поражает. Это поражает. Сколько людей к нему ходили, сколько тоже он претерпел в этой жизни, а любовь его не уменьшилась ни на йоту. И она с каждым годом была все сильнее и сильнее. И люди это чувствовали. И ведь действительно люди идут именно за любовью, потому что любому человеку нужна любовь. Иногда даже не столько вот какая-то поддержка материальная и так далее, а вот это чувство, выраженное это чувство, чувство, ну, сопереживания, сочувствия. И все это вот в таком очень объемном слове «любовь». И когда человек это чувствует, он всей душой туда устремляется. И, ну вот, наверное, люди туда едут, потому что в нашей жизни она оскудела, любовь. Любовь оскудела даже среди очень близких людей. И, может быть, неосознанно люди туда едут. И знаете, меня всегда удивляет, когда вот я спрашиваю людей, были ли вы в Дивеево, и люди иногда говорят, да, были один раз, как бы и дело сделано. Вот я уже действительно не знаю, сколько раз я туда езжу, но мне хочется ездить туда еще и еще раз, еще и еще раз, потому что и батюшка Серафим, и Дивеево, и все, что с этим связано, оно открывается все новыми гранями. И мы вот только что с вами говорили о том, что, не принудив себя к чему-то, не испытав этих трудностей, не преодолев себя, ты не можешь войти в какую-то другую реальность, понимаете? Вот она для тебя закрыта. И очень многие люди останавливаются на полпути, и для них действительно очень многое бывает закрыто. И вот езжу в эти поездки, и для меня все очевиднее становится, ну, слово из Писания, что Царство Небесное нудится. Это очень узкий и тернистый путь. Вот я раньше, честное слово, я не понимала этого. Вот широк путь, ну, хорошо по нему идти, да, а в Царство Небесное все-таки очень узким, тернистым путем. А сейчас я вот эту фразу, я, ну, может быть, не в полноте, но отчасти я ее понимаю. И этому способствовали вот такие многочисленные поездки именно в Дивеево и именно к батюшке Серафиму, потому что он есть вот просто настоящая истинная любовь. И пусть его нет, и пусть он с нами не разговаривает так, как вот с живыми, но его присутствие-то там есть, и мы от него все равно учимся, и все равно получаем эту благодать и эту любовь, и уносим ее с собой.
Вы знаете, вот когда про батюшку Серафима читаешь, то вот те люди, которые о нем пишут, они рассказывают, что он претерпевал огромное количество искушений. Вот если вы знаете вот из ваших поездок, вот все равно это когда откладывается в голове, то вот какие, батюшка, как вы можете нам рассказать, искушения претерпевал, то, что, может, мы вообще не знаем и не слыхали, и не читали, может быть, что-то вам там открылось?
Ну, я думаю, что я пользуюсь такими же источниками, как и все другие люди, вот, но, как бы ни странно это показалось, вот такие светильники, они испытывали и претерпевали эти вот трудности практически каждый день. Нам-то кажется, вот уже такая святость, да, и оторван от земли, и молился уже на воздухах, а на самом деле нет, потому что очень много таких примеров, и не только батюшка Серафим Саровский, когда вот такая подвижническая, святая жизнь, она укоряет других людей и вызывает в них просто, знаете, такую, ну, нечеловеческую злобу, зависть и злобу. Люди не могут вот эту чистоту терпеть возле себя. И даже, знаете, вот, может быть, и мало кто знает, но ведь братья, которые тоже рядом находились, такие же чувства испытывали, потому что очень многие, когда приходили в Саровскую пустынь, они спрашивали, а где у вас тут батюшка Серафим-то? А им отвечали, а мы здесь все Серафимы. Понимаете, ну, эта же фраза, она о многом говорит, да? Или, например, то, что батюшка помогал, ну, сестрам мельничной обители-то. Он каждый день, ведь они к нему бегали, и не по разу, и батюшка нагружал их котомочки и всячески им помогал. Так ведь тоже братья на воротах стояли и проверяли сестер. А сестры-то, у них от страха душа в пятки уходила. Но батюшка всегда был с ними. И вот есть такой случай, когда одна из сестер бежала, батюшка нагрузил, конечно, ее всем, в ее мешочек-то положил всего. Вот, а на воротах ее братья Саровской обители остановились, спрашивают.
Там еще солдаты были. Солдаты еще стояли.
Да, да. Вот, а что у тебя там? А не знаю, вот что батюшка положил, то там есть. Снимает этот мешочек, развязывает, а там камни. Ну, да. Опять батюшка блажит, да?
Тряпки какие-то, да, всякие, да. Мешки рваные.
А когда приходили в обитель, там и хлебушек был, и мед был, и, ну, и все, что на потребу было сестрам. Поэтому, конечно, эту зависть и злобу он претерпевал повсеместно. А потом, извините меня, ведь не каждый человек может претерпеть обличение в свой адрес. И если вы помните такой случай, ну, его, наверное, многие знают, как генерал его посетил, нехотя. Вот уже, знаете, уговором, поддался уже уговорам своего друга, да, опять и 10, и 15, и 20, и полчаса проходит, а генерал не выходит из кельи, а потом дверь открывается, и батюшка выводит его под руку, а тот зареванный, да, не видя ничего, переступает порог, а батюшка держит фуражку, а в фуражке все его медали. Понимаете? Он ему сказал, каким именно способом он заработал эти медали. Они свалились с его груди. Ну так не каждый человек после таких обличений будет испытывать любовь к батюшке. Поэтому, конечно, их жизнь, она была полна вот этих скорбей, потому что не все люди испытывали такую великую радость от встречи такими светильниками. И, конечно, зависть и злоба, она всегда присутствовала вокруг этих людей.
Вы знаете, вот тот, кто слушает, может быть, наш разговор и то, что вот я сейчас упоминала, и в эфире у нас звучит Валентин Свинцицкий, его рассказ о преподобном Серафиме Саровском. Знаете, вот люди, может быть, такие вот далекие от церкви, они действительно, вот их слух может резать вот такая фраза. Как бы такое упоминание, что игумен монастыря и братья не любили батюшку Серафима и особенно сестер. То есть вот как такое вообще возможно? Понимаете, ведь все понимают, что в монастыре там люди чуть ли не святые, подвязаются, все должны друг друга любить, и как бы все должно быть так идеально, как в Царстве Небесном. А вот видите, как вот не любил игумен батюшку.
Дорогие мои, ну,
сестер
мы,
тоже
мы когда
любил.
В миру вот идем в баню, мы же понимаем, что...
А это очень, очень часто вот именно этот вопрос.
Там чистой воды не может быть, потому что мы смываем свою грязь. А монастырь, это же чистилище душ. И в монастыри приходят мирские люди, и они приходят с единственной целью – очистить свою душу. Но тот, кто ступил на этот путь, они понимают, что он самый трудный. Самый трудный – работа над собой, над своей душой, над своими страстями. Это самая трудная работа, самая, потому что человек иногда не видит этой работы, он не видит своих страстей, он не видит своих грехов. Поэтому и монастырь, а это концентрация этой работы, концентрация. Поэтому не надо этому удивляться, и надо только радоваться, что это чистилище, это вот такое, знаете, горнило, там, где сгорают вот все эти страсти, и всё-таки...
Церковь, монастырь.
Да, оттуда... все равно эта святость выходит. А мы о батюшке Серафиме говорим, а мы же в поездке еще и были в Санаксарах и в Муроме. А жизнь, например, преподобного Феодора Санаксарского, она, как и батюшкина, она просто вот изумляет. Он тоже всю жизнь претерпевал неправды. И вот можете себе представить, что его родная братья, над которой он пёкся, над спасением их душ, это всю жизнь это была его первая и главная задача, как игумена, сначала сослали на Соловки, где он практически потерял все свое здоровье, а потом, когда с великой радостью вот его один из его учеников все-таки поспособствовал тому, чтобы его вернули в родную обитель, его оговорили чуть ли не в тот же день, и по истечении некоторого времени его вообще на 6 лет заточили в собственном монастыре, который он спас от разрушения, на 6 лет, и он вообще ему не разрешали выходить из кельи. Вот какие святые, понимаете? Да Господь же попускает, поэтому мы вот уже сколько времени-то ездим к ним, именно к тем, кто вот претерпел все эти беды, невзгоды, скорби, и все-таки остались такие сильными духом, и все-таки остались верными своей дороге, верными Христу. Поэтому мы к ним и ездим. По-другому-то никак.
Вспоминаю вопрос одного молодого человека, который спрашивал, а зачем мне нужна вера? Если бы вас спросили, как бы вы могли ответить? У человека этой веры нет.
А я бы его спросила, есть день, есть ночь. Вот что бы ты выбрал, жить только ночью или жить только днем?
Он бы сказал, и то, и другое бы выбрал. Господь ведь сотворил и день, и ночь.
Вот, и вот и ответ. Потому что когда мы без Бога, мы живем только в ночь. Нет там дня, нет, по определению и быть не может. Когда мы вступаем на эту дорогу, тогда вот начинается день-ночь, день-ночь, день-ночь. А когда уже люди потрудились здесь, вот во временной жизни, тогда они вступают в вечный день, понимаете, в вечное сияние, в вечную радость с общением с Богом. Вот так. А как по-другому? А мы живем во тьме, без Бога, мы во тьме, мы только этого не осознаем. А так тьма, кромешная тьма. И все эти радости, которые мы испытываем якобы в миру, ну ведь это же мишура просто, новогодняя, вот сейчас вот снимут все эти украшения, и все, и вот эта неприглядность вся опять останется. Это мишура.
А батюшка Серафим, как мы знаем, находился всегда в труде.
Всегда. Во-первых, самый тяжелый труд для мирянина и, конечно, и для монаха – это молитва. Это потом, когда уже человек, ну, как все в жизни, да, вот что-то какое-то дело мы начинаем, всегда очень трудно, всегда такая пробуксовка идет. Но если человек это не оставляет, если он над этим трудится, и наступает такой момент, когда радость наступает от того, что ты вот это все преодолел, и тебе сейчас это легко, радостно. Так же ведь и в молитве. И в молитве надо понуждать себя, а у монаха первый труд – это молитва. И, конечно, молитва, молитвенное правило. И когда мы читаем и узнаем о житии батюшки Серафима, ведь когда он стал дьяконом, да, он же вообще 40 дней не выходил практически из храма. Вот так он неистово молился, понимаете? И он вообще бы по своей жизни не ходил никуда из храма. Настолько он любил вот это дело, которому он себя посвятил. И, конечно, и Господь, он сразу отмечал его вот эти труды, И он видел ангелов, которые всегда сослужили на этой службе, и он же видел и самого Господа, который зашел в храм, прошел, благословил и зашел также в свой образ, после чего батюшка онемел, остолбенел, его занесли в алтарь, и там он еще несколько часов не мог, менялся в лице постоянно, вот, и не мог даже слова вымолвить. Это самый главный труд. А потом, конечно, он никогда не расставался с топориком. И вот тот лес, который его окружал, и кельи рубил.
Знаменитый Саровский.
Да, знаменитый Саровский. И, конечно, то, что вот огородик он был, да, и там перышки и лука всегда угощал. Но то, что было подано из рук батюшки, это же все было освящено. И, конечно, когда он и пришел в обитель, и ну, ни дня и ни часа без труда, потому что он прошел все послушания. Вот все, которые есть в монастыре, он все их прошел. Такой был труженик. И трудился, конечно, трудился.
Но медведь до конца к нему приходил, как известный факт, да.
Ну, святость, она не только для людей, она да, и для зверей она понятна.
Знаете, тоже вспоминаю такой разговор. В свое время у меня были гости, и когда вот я рассказывала про Спиридона Тримифонского, и говорил о том, что вот с IV века батюшка лежит, да, но, конечно, наверное, тут надо очень осторожно рассказывать о таких вещах, что вот как можно вот, ну, людям, которые вот в миру живут и таких вещей не знают, как надо осторожнее, но тебе же хочется это все рассказать, что батюшка лежит, что ему потом не могут его раку с мощами открыть, да, Спиридона Тримифонского, что она закрыта бывает, что ему тапочки раз в год меняют, потому что он их стаптывает, и что он вообще по всему миру как бы вот путешествует, и, в общем, и что у него и ногти отрастают, и много всяких. И когда вот такой вот, ты видишь, ужас просто в глазах людей, просто ужас. И вот и они смотрят на меня, и один другому говорит: ты веришь этому? Я вижу просто, что такой же ужас в глазах у этого второго человека, а я просто наблюдаю со стороны. А этот говорит: я не верю, я этому не верю. Просто вот и все, и ты понимаешь, что, наверное, об этом рассказывать не стоит.
Надо рассказывать, это... может быть, люди вот из чувства неверия поедут и посмотрят своими глазами.
Это удивительно, это надо видеть, просто вот реакцию вот людей, как они это воспринимают, с каким...
Далеко ездить не надо, можно посетить Александра Свирского.
Да,
и ручка и ножка, которые открывают, да, 36,6 градусов.
И температура тела такая.
И все сомнения отпадут сразу.
Да, это потрясает, конечно, это очень потрясает. Но давайте обратимся снова к батюшке Серафиму Саровскому и все-таки вот поподробнее о вашей поездке. Я знаю, что у вас есть какие-то высказывания, которые вы, в общем-то, собираете, потому что это, наверное, ваш профессиональный опыт еще, к тому же.
Большая группа была, 21 человек, и... У меня, конечно, всегда сердце радуется, когда я со стороны смотрю, как меняется поведение людей. Я об этом всегда, всегда рассказываю. Но вы знаете, еще хочу вот обратиться к тем, мы уже начали этот немножко разговор о том, что когда люди один раз посещают, вот просто как туристы, посмотреть, да, все-таки не ограничивайтесь одним разом, потому что всякое повторное посещение святых мест, оно открывается совершенно с другой стороны. И вот, знаете, в этот раз такое глубочайшее осознание мне прошло, что действительно на Земле, наверное, мало, я не могу сказать, не дерзну, что нет таких мест, потому что, ну, понятно, что я не все посещала, но одно из уникальнейших мест – это Дивеево. Почему? Потому что там, ну, ряд особенностей. Во-первых, если мы даже посмотрим, начиная с судьбы Агафьи Семеновны Мельгуновой, первой настоятельницы игумени матушки Александры, вот ее история, будучи богатейшей помещицей, могла бы как-то по-другому жизнь устроить, а придя сюда в Дивеево, несла такие тяжелые труды, как, ну, как последняя крестьянка. Это раз. Во-вторых, то, что обитель возникала по слову батюшки Серафима, которую он передавал, это не его были слова, это были слова Царицы Небесной, нашей Матушки Богородицы. Вот. И то, что он практически никогда там и не бывал, а только несколько часов проходом, и, как мы все знаем, что он оттуда стремительно ушел в непогоду, в дождь, в Дивеево, он никогда больше ни до, ни после этого не был. Как строилась эта обитель? И сейчас ведь там мощами 7 преподобных сестер. Вот где они трудились, где они молились, там они своими мощами и пребывают. Это еще одно удивительное такое явление. А потом, ну что говорить, канавка. Ну где еще есть такая канавка?
Канавка, это, ну это тоже вот такое же потрясение.
Это
вот
потрясение.
Я рассказывала тоже вот о первой своей поездке и... Ну, это было такое шоковое совершенно состояние, когда рассказываешь, вот приезжаешь оттуда своим близким, и ты видишь тоже вот этот ужас в глазах, что ощущение, что вот я как бы человек помешался, что такого не может быть, как это, ну, это же было первый раз, это еще только вот начало как бы воцерковления. Поэтому это удивительно, как эта Богородица ходит каждый день по этой канавке.
А да, представьте, идешь с таким чувством, что, может быть, сейчас Царица-то Небесная рядом с тобой идет, вот такая какая-то ответственность за свою жизнь, за свои мысли. Ну вот продолжу, канавка, да, Антихрист всех поработит, а канавку не одолеет. И сейчас ведь строится четвертый, он уже построен. Вот, идут только внутренние работы, построен четвертый храм. Но и великолепие, грандиозность тех храмов, которые есть. Да, и эту обитель окружает, ну, просто целое такое жемчужное ожерелье цельбоносных источников. И вот если это все сложить, и судьбу первой игумени, и судьбу Серафима Саровского, ведь он саровский подвижник, а своими мощами прибывает в Дивеево, да, и вот его служки, вот и Мотовилов, и Мишенька его, да, и его, эту удивительную судьбу сестер. И если все это вместе вот так мы соберем, ну, понимаете, какой вот венок славы, вот просто венец славы, и это все Дивеево. И когда, конечно, люди туда попадают, пусть они верят, пусть они не верят, они другими оттуда уезжают. И я действительно вот по этой концентрации вот святости, по концентрации таких удивительных вообще жизненных историй и судьб, я не знаю больше другого места. Не знаю. И вы знаете, мы когда ездили вот этот последний раз, ну, во-первых, это Рождество, само собой уже, да, праздник величайший. Но мы за 5 дней, которые мы там пребывали, мы практически прожили год, потому что там даже природные явления, вот начиная от капели, всю ночь капель, по щиколотку вода, лужи, и было такое ощущение предпасха. Вот понимаете, мы все ходили, и у нас такое было чувство, что мы сюда на Пасху приехали. И потом потихонечку это все так начало изменяться, да, но Муром нас всегда встречает, это вот просто ледяной каток, вот. Я не знаю, удивительно, но в Муроме мы всегда вот катаемся. И потихоньку, 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 и 7 января, в сам день Рождества Христова, до -30. Представляете? И вот удивительное такое явление, которое отметили практически все. У них очень много елок на территории монастыря. Все елки были просто, вот знаете, утыканы, простите меня за это слово, птицами. И они не просто, вот они щебетали и щебетали, пели и пели. И вот ты идешь, и вот эта фраза «каждое дыхание дославит Господа», такое морозище, им бы где-нибудь приткнуться там под крышей. А они прямо вот оккупировали все елки и щебетали, и щебетали. И потом, конечно, когда над Преображенским храмом возникла такая огромная радуга, но мы-то думали, что это только над Дивеево, а, ну, люди говорили, что там
в
Москве.
Рождество,
прямо
холод.
Вот Рождество, вот в такой холод, вот в такой мороз. И поэтому, вот понимаете, у нас было такое чувство, что мы прожили там целый год. Вот все было, да, и радуга, ну, это лето, и капель, и мороз, и оттепель, то есть и весна, и зима, и лето, и все на свете. И вот сочетание вот всего этого, то, что мы сказали, конечно, делает такие поездки, ну, удивительными. И я хочу с вами поделиться немножко, если вы мне разрешите. Ну, у меня есть такая вот уже сложившаяся традиция. Я прошу всех паломников поделиться, если у них есть такое желание, о самом ярком своем впечатлении. И я вот несколько таких впечатлений зачитаю. Например, Анна Павлова, она пишет: «Для меня эта поездка была одним непрерываемым чудом». У нее там случилась и первая исповедь, и первое причастие, это в Дивеево на Рождество, и купание в 20-градусный мороз, вот радуга, и, конечно, ее очень вот изумило просто узнавание святых. Мы ездили в Санаксары, уже говорю, преподобный Феодор Санаксарский, Федор Федорович Ушаков, легендарный наш адмирал, и Петр и Феврания Муромские чудотворцы, то есть и вот сестры Дивеевские, жизнь батюшки Серафима Саровского, ее, конечно, очень удивило. Вот, а вторая паломница, Демина Наташа, она пишет: «В паломничестве все трудности, с которыми сталкиваешься, вызывают радость». Она паломническую поездку сравнивает с туристической поездкой, где любая такая мелочь вызывает раздражение, ну вот, ругань и так далее, выяснение отношений, потому что Бог дает силы их преодолеть. И за всю свою жизнь я радугу увидела только 2 раза. А тут 7-го была радуга, и мы когда поехали на протяжении всего дня, с левой и с правой стороны от солнца стояли такие огромные 2 свечи. Просто вот они таким ярким светом сияли. Ну вот мы это наблюдали до тех пор, пока вот, ну, солнце не ушло. Вот такое было природное явление. Ирина Горшкова из Челябинска пишет, что никогда не видела такого огромного количества людей в храме. И, конечно, ее поразило убранство. Настолько сестры любят свою обитель, как они ее украшают, и внешне вот территорию, и внутренние храмы. Но это действительно там в Троицком, например, храме, соборе огромное по никодила. Они его так украсили живыми розами. Но уж какой венок они устроили для икон Пресвятой Богородицы и батюшки Серафима Саровского. Конечно, людей, которые первый раз приезжают, они, это их поражает. Вот. А вот Елена, например, паломница, она составила целую программу к действию. И вот один из пунктов она пишет: «Вкусила общежитское житие, дисциплина, регламент, личные хотелки в сторону, вырабатывается ответственность, забота, терпение, прощение». Пишет: «Задача, двоеточие, сохранить это в себе». Понимаете, ну, у нее прям несколько пунктов. Вот, а Ирина Рычкова выразила огромную благодарность послушнице Светлане, которая принимала часть группы в гостинице, за ее участие и сопереживание о каждом из них. Они просто были от нее в восторге. Действительно, видимо, сколько она выслушала этих рассказов, сколько она дала советов, я от каждого слышала. И когда мы за ними заехали, ну, на автобусе, я никак их не могла вытащить из этой гостиницы, потому что они обнимались, целовались, обменивались телефонами и так далее. Они никак с ней не могли распрощаться. Не забуду те короткие мгновения, которые перевернули все в сердце. Душа светлеет, мысли становятся чище. Ну вот, к сожалению, без подписи. Паломники испытывали такое доверие к батюшке, что вот раба Божия Марина, которая не купается даже в открытых водоемах летом...
Батюшке Серафиму имеется в виду.
Да, 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 к батюшке Серафиму, да. Без страха вошла сначала в источник святого великомученика Пантелеймона, а на следующий день в 20-градусный мороз также без страха и упрека, вот, замерзая в очереди, потому что очередь была огромная, она искупалась еще и в источнике Серафима Саровского, и, конечно, для нее это было большое потрясение. А вот Раиса, она пишет, что у нее такие ассоциации: Ноев ковчег, такой же был дождь, такая же была непогода, а потом солнце и радуга. И она пишет, что в этой поездке вот, ну, у нее зародилась такая же надежда, что моя душа и души моих детей и внуков будут спасены. Вот просто такие были явления природы, о которых я рассказывала. Ну и, конечно, не обошлось без стихов. Елена, раба Божия, пишет: «Дивное Дивеево, островок благой, ехала сироткою, а стала госпожой. О, Россия, мать, горько сознавать, а потерявши веру, счастья не видать. Дивная Дивеево, точка в небесах, отче Серафиме, помолись о нас». А раб Божий Михаил, он мне говорит: «У меня одно слово – благодать». Я говорю: «Михаил, ну, несерьезно как-то, да?» И он немножечко расширил это слово, потому что, ну, я так понимаю, что оно всеобъемлющее, но тем не менее. Вадивеева, январская капель. На трапезах райских птичек слышен трель, а над канавкой меня ангелы несут. В Божьих храмах песни радости поют. Вот такую радость мы практически испытывали все. Фаина пишет: Дивеево — это место душевной тишины. Это великое чудо. 5 дней быть там, где Божья Матерь обходит свои владения. Это очень действительно многих потрясает. И вот раба Божья Вера. Впечатления настолько сильные, что не могу подобрать слова. Кажется, что жизнь поделилась на до и после. И раба Божья Людмила. Низкий поклон всем, кто... понимают всю ответственность, которую несет на себе сопровождающие группы. И я хочу, конечно, поклониться тоже низко всем паломникам, кто понимает, какую ответственность несет руководитель группы. И, конечно, от того, каково послушание, как паломники ведут себя, зависит качество этой поездки. И, конечно, когда люди сознают всю ответственность, которую несет на себе руководитель, огромная благодарность всем этим людям. К сожалению, не все это сознают. Ну, вот такие впечатления, такими впечатлениями паломники поделились от этой поездки. И, конечно, все вернулись оттуда в полном восторге, хотя немногие смогли там причаститься. Вот, были такие огорчения, но слава Богу, люди...
Все?
Понимает. Нет, тоже в Дивеево, конечно, удивительно, но я думаю, что это тоже промыслительное. Такое огромное количество людей, а батюшка был один. И вот как хотите, кто смог, тот смог, а кто не смог, я думаю, что, ну, все промыслительно.
Итак, Лариса Егоровна, ваша поездка в Дивеево, очень небольшое количество минут остается до завершения нашей программы. И вот я опять же вспоминаю о том, что вы всегда в своих передачах упоминаете о том, что если человек куда-то едет в какую-то паломническую поездку, он обязательно должен подготовиться к этому. Но вот еще как бы такой очень-очень важный момент – это средства массовой информации, это интернет, это телевидение, это определенные программы, о которых я, может быть, вот и хотела вас спросить, не называя, может быть, имен, как важно разбираться во всех этих вещах и понимать, любит ли вообще этот человек свою страну, свою родину, живя в ней и предлагая как бы своему народу смотреть те или иные телевизионные передачи или фильмы.
У нас ведь всегда есть выбор. Каждую минуту, каждую секунду мы можем выбирать, например, поехать в паломническую поездку или также остаться на диване и бесконечно смотреть эти передачи. И мне, конечно, очень... я обращаюсь ко всем людям, которые сегодня нас слушают, очень внимательно быть ко всему, что мы видим, слышим, что мы впускаем в себя, потому что сейчас идет такая изощренная информация. Над этим работают величайшие умы. Идет просто наша обработка, потому что мы уже несколько раз говорили, войной нас не взять, и это мир понимает, да, но сейчас идет совершенно другая война, но она не менее жестокая, и она не менее разрушительная. И то, что мы слышим и видим, вот когда мы едем к Серафиму Саровскому, мы видим и слышим, и мы приезжаем обновленные, совсем другие, с другими мыслями, чувствами, и как быстро нас этот мир вообще опять засасывает, понимаете? И надо очень внимательно прислушиваться к голосу этих вещателей, и если они, живя в нашей стране, превозносят уклад чужой страны, все там хорошо, все там замечательно, да, а в нашей стране вот так и так и так, так, дорогие мои, вы прислушиваетесь, почему человек, живущий в России, льет на нее грязь? И почему человек, живущий в России, так восхищается другими странами, которые действительно продали веру за комфорт? Но ведь это же должно быть всем понятно. И то, что у нас еще есть вера, и то, что у нас еще есть Бог, и то, что у нас есть еще такие светильники, и мы можем опираться на них, но это, дорогие мои, надо хранить. Этим надо дорожить, этим надо пользоваться. Господь нам дал такую передышку. Мы имеем возможность вот в мире сейчас вот очищать свою душу, понимаете? Молиться за этот мир, за себя. Надо этим пользоваться. И ведь все старцы говорят, что это ненадолго, дорогие мои. Ну, если посмотреть всю историю, ну, сколько там было таких мирных периодов. И поэтому мы это время все-таки должны употреблять для работы над своей душой. А такие поездки, как Дивеево, Муром, Санаксары, они нас, конечно, в этом укрепляют, и они в этом нас поддерживают. Поэтому я призываю всех слушателей очень осторожно воспринимать всю ту информацию, которую мы воспринимаем по радио, по телевидению, и, конечно, научиться вот так фильтровать. Но особенно смотреть на ту личность, которая это все нам преподносит.
Ну что ж, спаси Господи. Лариса Егоровна Хомутова была гостьей нашей сегодняшней студии. Это была рубрика «Гость в студии». И сегодня в ней приняла участие экскурсовод паломнического отдела Екатеринбургской епархии Лариса Хомутова, которая рассказала о своей вот совсем недавней поездке в Дивеево. Спаси всех, Господь. Мы продолжаем наш радиоэфир.